свободными.
Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Между Россией и Украиной опять достаточно любопытные такие вот предвестники конфликта, связанные с тем, что в Киеве говорят о невыдаче одного из подозреваемых в причастности к делу об отравлении президента Украины Виктора Ющенко, бывшего руководителя службы безопасности Украины господина Сатюка, украинскому правосудию. В Москве утверждают, что господин Сатюк вообще является гражданином Украины и уже, собственно, поэтому, гражданином России, простите, уже поэтому, собственно, выдать быть Украине не может. Тоже повторяется в таком уменьшенном варианте, может быть, карикатурном, знаменитый российско-британский скандал вокруг дела Литвиненко, когда Россия отказалась выдавать Британии гражданина Российской Федерации Лугового. Так это или не так, и в принципе, что происходит вокруг неожиданно вновь возникшего сюжета об отравлении украинского президента, об этом мы поговорим с генерал-лейтенантом Александром Александровичем Скипальским, бывшим заместителем представителя Совета службы безопасности Украины. А как вас теперь называть, Александр Александрович?
Ну, теперь я маленький президент небольшого института геополитических и экономических исследований.
Маленький президент, так красиво звучит. Если бы все люди себя называли на Украине маленькими президентами, представляете, какая была бы замечательная страна.
Но есть шанс, я, может быть, еще вырасту.
Ну, желаю вам. Но скажите, Александр Александрович, я очень хорошо помню, что Давид Жванья, народный депутат Украины, который, собственно, поднял эту тему, был ли Ющенко отравлен или не был Ющенко отравлен, говорил о том, что в связи с вот этой вот историей были испорчены отношения между Москвой и Киевом в момент, когда без какого-либо предъявления доказательств Россию подозревали в причастности к этой истории. А что сейчас? Вот вокруг этой истории с Сатюком не происходит ли нового какого-то очередного такого вот всплеска, опять-таки, эмоций, подозрений в отношении России и тоже без каких-либо конкретных документов и обвинений фигуранта?
Ну, я бы, учитывая или говоря языком юриспруденции, разделил бы эти два явления, отравление и обвинения с украинской стороны, которые предъявляются господину Сатюку как бывшему должностному лицу. Я не знаю и не слышал из открытых материалов, потому что закрытым или следственным материалом я апеллировать не могу, не слышал того, что Сатюка просят передать в руки правосудия украинского по обвинению или там по подозрению в связи с отравлением. Речь идет о, насколько мне известно, и это комментировала прокуратура, Сатюк проходит по уголовному делу о злоупотреблении и служебным положением и незаконном, значит, получении воинского звания. Поэтому я думаю, что вот этот вопрос нужно все-таки, чтобы жестко привязаться и к отношениям, в том числе к международным, к этому вопросу. Все остальное это...
Разговоры прессы, говорить, получается, да?
Да, да, да.
Ну, вот это вот самое интересное, потому что ведь то, что вы говорите, практически ведь никто не говорит. Никто не говорит, в чем, собственно, обвиняют господина Сатюка, да, не так ли? Все считают, что он фигурант дела об отравлении Ющенко, да, и поэтому... И сам президент дал возможность так трактовать события, когда сказал, что виновный в его отравлении, он знает, находится в России.
Ну, президент уполномочен говорить то, что он считает нужным. Но кроме того, президент, наверное, и является пострадавшей стороной в деле отравления, и он может иметь собственное мнение. Но ему, наверное, в этом случае следствие разрешает говорить, потому что в принципе, до обвинения человека в суде говорить о том, что человека нужно там назвать можно преступником, это неправильно. И поэтому я считаю, что отношения, в том числе и между Украиной и Россией, мы можем, по крайней мере, я хочу комментировать именно вот через призму обвинения Сатюка, как сотни других граждан, а может и больше, которые обвиняются, соответственно, российской стороной в момент их нахождения в Украине и украинской стороной в момент нахождения их в России, по таким вот не эффектным, а по простым уголовным преступлениям. В данном случае я точно знаю, что генеральная прокуратура обращалась для экстрадиции или для встречи, или для допроса Сацюка именно по тем статьям, о которых я говорил. Это есть и в прессе, в сообщениях, в официальных сообщениях прокуратуры Генеральной Украины.
Ну, тут ведь еще вот какой вопрос существует, что все эти граждане, о которых вы говорите, они являются гражданами Украины, которых требует выдать украинская сторона России, или наоборот, гражданами России, которых пытается выдать, которые стараются получить российская сторона. А тут речь идет о том, что господин Стасюк гражданин Российской Федерации. Это уже не первая такая ситуация, когда лица, разыскиваемые украинским правосудием, являются таким образом гражданами России. Вот что с этим делать? Понятно, что...
Вот мы с вами незаметно подошли до достаточно серьезной проблемы. Во-первых, Сацюк работал на должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины. Эта должность, безусловно, предусматривает допуск к особо секретным материалам. А лиц, которые допущены к особо секретным документам, во всем мире, и они на них накладываются определенные ограничения. Вернее, не накладываются, они добровольно берут на себя. И поэтому то, что Россия каким-то образом предоставила ему гражданство, человеку, который, ну, будем так говорить, не рассчитался, не заплатил, значит, по ведомости в Украине, вот мне кажется, здесь есть проблема. Точно так же, как есть проблема в том, что Украина свободно выпускает людей, которые, ну, допущены и имеют ограничения. Мне кажется, 5-летний срок предусмотрен тем лицам, которые имеют, занимали такие большие должности. Вот. И, конечно, что вот этот хаос от получения гражданства, как с одной и с другой стороны, он иногда становится предметом спекуляций.
Напомню, что в сегодняшней нашей программе, в программе «Время гостей», участвует генерал-лейтенант Службы безопасности Украины Александр Скипальский. Ведет программу Виталий Портнер.
Экс-генерал.
Хорошо.
Экс-генерал. Генерал, он в ГЭЦе генерал.
Генерал, да.
Ну, да, а вот по должности я, к сожалению, уже сейчас нахожусь в распоряжении.
В распоряжении президента Украины? Или службы безопасности Украины?
Нет,
значит, вы представитель службы безопасности Украины. А вот скажите мне, как генерал, находящийся в распоряжении представителя службы безопасности Украины, а как вы вообще оцениваете эффективность следствия вот по такому очевидно важному делу, как дело об отравлении Виктора Ющенко? Ведь если бы не нынешний политический скандал вокруг этого, никто бы не вспомнил бы об этой истории. Украинское общество как-то вообще об этом забыло. Никто не интересуется, что же на самом деле там произошло. А согласитесь, что все это очень важно с точки зрения подробностей.
Я снова разбиваю ваш вопрос на два подвопроса. Первый. Действительно, служба безопасности на первом этапе имела отношение к следствию, после чего, учитывая, что по материалам проходят бывшие сотрудники службы, этим вопросом занимается Генеральная прокуратура. И естественно, что я не могу комментировать те вопросы, которые относятся к компетенции Генеральной прокуратуры. Но я уже подчеркивал и хочу и сейчас в нашем разговоре подчеркнуть, что, безусловно, вопрос отравления президента – это вопрос исторический, будем так говорить, и достаточно серьезный. И я лично, как профессионал более 40-летним стажем, конечно, оцениваю очень низко деятельность украинских спецслужб всех в плане разведывательно-сыскной деятельности, будем так мягко говоря, в розыске, в установлении истины. И об этом я говорил руководству, в том числе старался довести эту информацию и президенту. Пока это очень сложный вопрос расследования. Я не завидую тем своим коллегам, которые занимаются. Истину можно будет установить только, когда будет пройдет большая кропотливая работа высокопрофессиональными разведчиками в первую очередь.
А у вас нет, не складывается такое ощущение, что, в принципе, люди, которые занимаются расследованием, это просто не заинтересованы в том, чтобы результаты следствия были обнародованы до окончания срока президентских полномочий Виктора Ющенко? Ведь если довести это дело вот до окончания срока президентских полномочий господина Ющенко и уже потом заниматься расследованием, может быть, совсем другое отношение будет к происходящему, с политической точки зрения. И не будет, возможно, такого повышенного внимания руководства президентского секретариата и самого президента к этому, и не будет общественного такого интереса. То есть можно будет спокойно заниматься вот этой работой именно как простым уголовным делом.
Ну, безусловно, вы как журналист абсолютно имеете полное право рассматривать именно и через эту призму. Я сужу для себя рамки, учитывая, что я подчеркивал все-таки свою профессиональную принадлежность. Меня эта сторона не интересует. Меня и мне подобным людям мы должны установить истину и сказать, вот это люди, вот этот человек или эта группа людей причастна к тяжелому преступлению по отравлению кандидата в президенты. И все, меня больше не интересует. Дальше вступает правосудие, потом вступает политики и так далее.
Ну, это логично, да. Но тут интересно тоже другое, то, что, наверное, нужно тоже объяснить нашим российским слушателям, потому что ведь вот вся история вокруг возможной причастности руководителей тогдашней службы безопасности Украины к отравлению кандидата на пост президента, она связана с неким ужином, который у него с ними произошел. И вот это вот тоже удивительно, да, и до сих пор до конца никем не объяснено, почему кандидат на пост президента в некой такой вот приватной обстановке, практически закрытой, встречался с руководителями службы безопасности Украины. То есть в российских условиях это в принципе невозможно, да и в условиях многих других стран вряд ли такого рода ужин мог бы состояться. Вот каковы цели подобных встреч, если они вообще действительно происходили? И каковы задачи тогда руководителя спецслужб, когда они встречаются с оппозиционными политиками вот так вот на коротке? Перед президентскими
Я думаю,
выборами.
Что это, знаете, это такой объективный исторический момент, когда и политики Украины молодые, учитывая наш возраст, возраст независимой Украины, и руководители правоохранительных органов, конечно, организовывая такую встречу, они должны держать ответ и понимать, что за этим может быть и что стоит за этим.
Ну, то есть вы хотите сказать, что никто не отдавал себе в этом отчета тогда до конца?
Безусловно. Мне сложно сейчас это комментировать, потому что это тоже вопрос Генеральной прокуратуры. И этот вопрос наверняка будет исследован в ходе следствия. Но я могу только сказать, что вы правильно ставите вопрос.
Вообще, в принципе, вот как вы оцениваете потенциал службы безопасности Украины с точки зрения ее эффективности именно как специальной службы, защищающей государственные интересы? Это тоже можно сравнить с Россией, да, то есть в России никто не сомневается во влиятельности Федеральной службы безопасности и так далее и тому подобное, но уж не говоря о том, что выходец из ФСБ недавно был президентом России, сейчас работает премьер-министром, а украинский вариант вот в виде службы безопасности Украины, он столь же эффективен, столь же влиятелен, или все-таки его роль отнюдь не так велика в государстве?
Ну, безусловно, я снимаю шляпу перед школой российских спецслужб. Это спецслужбы, которые имеют, наверное, 400-летний опыт. Мне судьба отвела быть более 25 лет в составе общей структуры, которая называлась КГБ СССР. Я благодарен своей судьбе, что получил такую закалку, такую школу. Она мне, безусловно, помогла в жизни и тогда, и я благодаря ей выживаю достаточно неплохо в условиях нашей независимой Украины. И хочу сказать, что, к сожалению, многие наши руководители не понимают важности в силу своей в силу своего молодого опыта, недопонимания, нельзя сравнивать так, как оценивают и тот успех, который имеет спецслужба в России, и правильно она имеет по отношению к России, к ее национальным интересам, Безусловно, если бы хотя бы ну, на процентов 60-70 мы работали так у себя, то я думаю, что и российским спецслужбам было бы намного сложнее ну, вести диалог, определенные значит, мероприятия и своим и коллегам в Украине.
А вы хотите сказать, что есть вообще, вот если говорить об этом диалоге, об этих мероприятиях, очень часто говорят, что как раз между спецслужбами особых конфликтов нет. Наоборот, существует такая вот близкая контактная деятельность России. Ну, это действительно так?
Ну, я думаю, что это вопрос, который должны комментировать руководители, потому что они знают реально. Я знаю только одно, что я бы хотел, чтобы украинские спецслужбы заняли такое же место в государственном механизме и выполняли успешно роль по защите национальных интересов Украины, так как это делают мои российские коллеги. Я бы был судьбе очень благодарен. К сожалению, у нас этого нету, и наше руководство в стране недопонимает роли места специальных разведывательных, контрразведывательных подразделений. Мы больше занимаемся вопросами, которые имеют отношение ну, к другим ведомствам, там, финансовым и так далее. Я считаю, что самой серьезной структуре службы безопасности есть место по всем вопросам, где угроза национальной безопасности Украины. Это моя традиционная школа во мне говорит, и я до конца своей жизни ее не поменяю.
Ну, тогда скажите такую вещь, может быть, ну, необходимо было как-то реформировать украинские спецслужбы, так как реформировать в свое время российские, и это бы помогло им занять какое-то более важное место в государственных структурах. А ведь, по большому счету, скорее мы можем говорить о том, что служба безопасности Украины, она такой условный наследник КГБ Украинской ССР, да, она была значительно сокращена и так далее и тому подобное.
Вы знаете, несколько отличительные подходы были. У нас слишком рьяно разбирали собственность государственную, и слишком быстро рос олигархический капитализм, а сильная спецслужба, безусловно, могла бы не допустить этого. И поэтому у нас нашим спецслужбам отводили руководители другорядную, второстепенную роль, боясь, что служба возьмет и, по крайней мере, покажет обществу по тем обогащениям, которые делались незаконно, причастные родственники больших людей и так далее. В Украине боялись спецслужбы, те, кто, значит, наживался незаконно.
Ну, Александр Александрович, справедливости ради, надо сказать, что в России тоже вполне олигархический капитализм при всех, так сказать, сопутствующих моментах усиления роли спецслужб.
Ну, может быть, но я все-таки вижу, знаете, там со спецслужбой разговаривает на «вы», а кто не разговаривает, тот в Краснокаменске шьет рукавицы.
Вы хотите, чтобы то же самое происходило в украинских условиях?
Нет, ну, если человек заслуживает этого, я бы, конечно, хотел, потому что нельзя грабить страну до бесконечности.
У украинских спецслужб были свои, так сказать, особые моменты в истории, продемонстрировавшие их возможности. Я бы напомнил, например, ситуацию с Крымом, когда фактически была нейтрализована угроза появления там сильного сепаратистского движения во главе с тогдашним президентом автономии Юрием Мешковым. Это ведь, скорее всего, была заслуга именно не просто политиков, а именно специальных служб.
Я думаю, что большая заслуга в этом, в первую очередь, покойному российскому президенту Ельцину, который дал по ушам тем, кто слишком рьяно начал раздувать пожар российско-украинских отношений.
Вот, в принципе, могут такого рода ситуации теперь повториться? То есть, я имею в виду, в принципе, вы считаете, что Россия может какую-то такую деятельность проводить на украинской территории, которая бы противоречила украинским национальным интересам? Именно вот с точки зрения как раз разведывательной деятельности?
Ну, безусловно, на то и есть специальная служба. Если будет поставлена задача, без всякого сомнения, российские спецслужбы будут действовать. Ну и если смотреть по внешним признакам и по поведению отдельных лиц, безусловно, что это и, к сожалению моему глубокому, проводится. Я хочу сказать, что Россия допускает многие ошибки. Ну, одна из наиболее сложных ошибок, когда, ну, в силу, наверное, своих имперских традиций, российское руководство делает ставку в Украине не на сильных личностей, которые могут установить партнерские отношения, выгодные и Украине, и компромиссные по отношению к России. Россия ищет продажных чиновников, слабых ставленников, того же Мешкова, который при первых же ударах судьбы, он сразу же убежал, получив квартиру в Москве. Россия не понимает, что сегодня третье тысячелетие, и надо строить отношения с патриотами Украины, с сильными личностями, которые могут договориться на полном серьезе, а не продавая национальные интересы Украины. В этом самая большая ошибка России сегодня.
Ну, ведь дело в том, что вот те патриоты, сильные личности, как говорите, они все-таки защищают те украинские национальные интересы, которые, вероятно, не очень сопутствуют представлению России о месте Украины в современном мире. Тут ничего не поделаешь.
Я убежден, что по большинству этих вопросов корень будет общий, и всегда можно договориться. У нас общая культура, у нас общие традиции, у нас общая граница. И никто ее не передвинет, понимаете? Если в других странах это не так влиятельно, а здесь нужно только договариваться. Но договариваться жестко, прагматически, и не на слова говорить о дружбе, о единстве, а помогать друг другу серьезно и достаточно успешно. А сегодня этого нет. Идет игра, от которой проигрывает и Украина, и Россия.
Напомню слушателям, что в программе «Время гостей» мы сегодня беседуем с генерал-лейтенантом Александром Скипальским. Продолжим мы наш разговор сразу же после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, и буквально через пару минут мы вернемся в эфир в программе «Время гостей». Хотел бы также вам напомнить, что сегодня Ирина Лагунина в 22 часа по московскому времени представит вам аналитический радиожурнал «Время и мир». Основные темы выпуска. Методы допроса. Конгресс Соединенных Штатов выясняет, где рамки дозволенного и кто разрешил за них выходить. Разговоры о рецессии. Правительство Великобритании и Ирландии перед лицом спада экономического роста. Почему российский чиновник предпочитает не говорить об энергосбережении? И как изменились представления ученых о центральной догме молекулярной биологии? Программа выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня в понедельник.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России потребовал возвратить журналисту российского телеканала ТВЦ Артему Широкову видеоматериалы, изъятые в четверг украинскими таможенниками в аэропорту Борисполь. Посольство России в Киеве направило ноту украинскому МИДу. Абхазия отвергла предложение Германии по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Об этом глава самопровозглашенной республики Сергей Багапш заявил после переговоров с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Симоновский суд Москвы по требованию прокурора продлил до 23 октября срок содержания под стражей в больнице бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Суд был приостановлен в феврале из-за его тяжелой болезни. В Брянске взорвана машина депутата городского совета Евгения Панкова. Он и его водитель получили ранения и госпитализированы. В Чечне совершено нападение на сотрудника прокуратуры. Исполняющий обязанности прокурора заводского района Грозного был избит возле здания районного суда. Нападавшие скрылись. Федеральная миграционная служба России продлила до 29 июля визу главы российско-британской компании ТНК BP Роберта Дадли для урегулирования корпоративных проблем. Сегодня исполняется 90 лет Нельсону Манделе, лидеру борьбы с расовой дискриминацией в Южной Африке, экс-президенту ЮАР, лауреату Нобелевской премии мира. В Афганистане международные силы под командованием НАТО опровергли сообщение о гибели более 50 мирных жителей в результате авиаудара в западной провинции Герат. Европейская комиссия намерена заблокировать помощь Болгарии на сумму почти в миллиард евро из-за роста коррупции в этой стране. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Время гостей на волнах Радио Свободу. Микрофон Виталий Портников. Мы беседуем с генерал-лейтенантом Александром Скипальским, бывшим заместителем главы службы безопасности Украины, а теперь директором Института геополитических исследований. Института геополитических исследований.
Экономических
исследований. В нашей программе мы обсуждаем вот вопросы того, как украинские спецслужбы могут вообще обеспечить национальную безопасность государства, как они взаимодействуют с российскими спецслужбами. 8-800-222-12, телефон прямого эфира Радио Свобода, можете задавать свои вопросы гостю. Александр Николаевич, вы вот говорите, что обо всем можно договориться, но тут всегда есть искушение, да, у политиков использовать специальные службы в своих целях, скорее не для того, чтобы договариваться, а для того, чтобы не договариваться. Не раз так было, правда, в российско-украинской отношений.
Я думаю, что наши политики почти не говорят о спецслужбах в последние годы, и это тоже плохо. Скорее всего, отдельные политики хотят использовать в первую очередь, ну, я вижу, как в Украине, это в интересах корпоративных своих, бизнесовых. У нас очень модно, значит, подчеркивать успех в борьбе с так званой контрабандой. Вот. И это отвлечение. Я рад, что в Украине рассматриваются и уже подготовлены законопроекты, которые отберут у службы безопасности эти статьи и передадут в другое ведомство, потому что отвлечение на такие легкие темы, как и привлекательные, где соблазнительно большие деньги проскальзывают, это намного кропотливее, чем заниматься классической контрразведкой или разведывательной деятельностью.
А вот если Украина действительно получит приглашение в НАТО, да, если она получит план для членства, начнет его выполнять, очевидно, что ведь так или иначе специальные службы встраиваются в эту евроатлантическую систему. И как вот это повлияет на ситуацию в их взаимоотношениях с российскими коллегами? Ведь не секрет, что сейчас явно там специальные службы стран Балтии и российские специальные службы, они по разные стороны баррикад. Тут сомнений даже, наверное, нету. Нередко там бывает обвинение в шпионаже, взаимные высылки. В связи с этим ничего подобного в российско-украинских отношениях не было. Вот возникает вопрос, будет?
Да, я думаю, что вопрос требует серьезного изучения подходов нового, как когда-то говорил Горбачев, нового мышления. Если начнет Россия понимать проблемы Украины во взаимоотношениях НАТО, или хотя бы, я бы сказал, не обижаться, потому что сама она строит отношения намного шире и намного глубже, а не смотреть Украину как где-то в стороне, а как равноправного партнера и спокойно относиться к нашему сотрудничеству с НАТО, то в политической сфере, в экономической, в военную в первую очередь, то спецслужбы, я думаю, отрегулируют. Я уверен, что в Украине абсолютно нету в потенциале такого намерения или исторического какого-то прошлого для того, чтобы это составляло угрозу в сфере разведывательной для России со стороны Украины. Нет, скорее всего, я не допускаю такого, потому что я много сейчас думаю о будущем устройстве мира, в том числе классических формах правления государств. Процесс глобализации будет носить свои быстрые изменения, и первым пробным шаром, на который все смотрят и не могут понять, это Косово. Вот посмотрите, значит, вроде бы противоречит всей логике, а государство возникает. Будущая форма правления, будущая глобализация предусматривает совершенное сотворение мира. И поэтому и сотрудничество с НАТО и так далее нужно рассматривать как будущее объединение Европы с ее могущественным потенциалом для того, чтобы сохранить среду выживания, не убить все живое на планете. И вот это вот будет основой сотрудничества, а не то, что мы хотим рассматривать, как было в прошлом столетии или с классики или шпионской деятельности революционной и военной, военных периодов.
Александр Юрьевич из Кировской области. Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Я хотел бы тоже свое мнение высказать по поводу вот этих отравлений. Я считаю, что очень много вот сейчас выпускается где-то подпольным образом вот эти типа синтетических наркотиков, что ли. И они на вооружение каких-то сил, которые не хотят прогрессивных сдвигов в политике, там, в экономике, понимаете? И вот эти силы, они действуют отравлениями на действительно на какие-то, на каких-то личностей, на которые что-то действительно способны полезное сделать для народа. Это надо, ну что ли, как-то бороться с этим, подключать спецслужбы, даже убивать, понимаете, за это, за отравление. Ни много, ни мало.
Вот видите, Александр Александрович, у людей вот такие вот уже страхи, да, возникают. Да, даже все на фоне сообщений в средствах массовой информации. Очевидно, что это не только дело Ющенко, это еще и дело Литвиненко, да, потому что если...
Да, и в Кировской области это...
Да-да, я понял, да-да-да-да-да-да, спасибо, Александр Александрович.
Я тоже с этим столкнулся, надоело выше крыши, понимаете?
Спасибо, спасибо, да. Александр Александрович.
Ну, безусловно, что человек представляет себе вот обилие синтетических наркотиков, их количество жертв, которые они приносят, что существуют действительно могущественные подпольные синдикаты. И, безусловно, что спецслужбы должны заниматься, и я знаю, что занимаются. И здесь неплохое взаимодействие между украинскими и российскими спецслужбами. Правда, как раз, кстати, я читал одну обзорную справку российской спецслужбы, которая, значит, оценивала деятельность некоторых украинских спецслужб. Мне было просто смешно читать, когда там такие домыслы со стороны отдельных российских специалистов, которые кидали тень на украинскую спецслужбу, которая могла бы быть причастной, значит, к этим проблемам. Это все перекосы. А проблема действительно большая. Это вот как раз то, что и я затрагивал, потому что количество сегодняшних наркотиков, которые даже иногда выдают как невинные медикаменты, это все угроза будущей, демографическая угроза, которая, ну, даже Украине присущна меньше, чем в России. В России это проблема номер один. Проблема номер один.
Ну, видите, одно дело синтетические наркотики, другое дело история с отравлениями. Потому что я вообще... Вы говорили вот сейчас о 21 веке, о совершенно другой системе международных отношений. И это очевидно, да, сейчас об этом многие размышляют, и совершенно ясно, что мир меняется. А ведь все эти истории с отравлениями, они отбрасывают вообще нас в век, извините, 15-16. Мы вынуждены с вами обсуждать вообще подробности дел, таких, которые раньше там описывал Александр Дюма в своих романах, да, или Морис Дрюон. Вот.
Рецидивы, Виталий, рецидивы прошлого, эмоциональная месть иногда, знаете, жизнь намного-много граннее. Это тактические явления. Стратегии это должно уйти, безусловно, уйти. Есть более серьезные проблемы, которые надо решать народам, в том числе и Украине и России.
Вот тут очень важно понять, действительно, могут ли Украина и Россия вместе сейчас решать какие-то стратегические проблемы. Да? Вот, кстати говоря, прекрасный пример деятельности спецслужб и того, как реагирует государство. Это деятельность российских спецслужб в Крыму, где вы сейчас находитесь. Да, спецслужб Черноморского флота Российской Федерации. И Украина утверждает, что нет у нее никаких вообще возможностей это все контролировать, и что это нарушение договора о базировании Черноморского флота. А деятельность их продолжается и продолжается, да, на украинской территории. И тут непонятно, где правовая составляющая начинается, где она заканчивается и так далее.
Ну, я думаю, что, безусловно, и по договору, и по Конституции не предусмотрено наличие российских спецслужб, даже тех, ну, в первую очередь, это военной контрразведки и структур военной разведки, центрального аппарата ГРУ, которые в России не предусмотрено нынешними соглашениями, кроме там, наверное, есть какие-то ведомства, но нету механизма. И нужно садиться за стол переговоров, идти на определенный компромисс или доверять это делать одной стороне, например, украинской, если мы говорим о том, что это здесь, или тогда идти и делать исключение, разрешить России иметь определенный штат сотрудников, который бы обеспечил безопасность своих военнослужащих тут, пребывая в Севастополе или выходя в открытый океан и так далее. Проблема есть. Ее нужно садиться серьезным большим людям, начиная от, в первую очередь от председателей. А у нас, видите, к сожалению, председателя мы не можем 2 года назначить. Вот, и президентом, и договариваться. Вопрос, который можно решить. А нерешенный вопрос, безусловно, создает проблему, потому что как бы реагировала Германия, если в германском посольстве заехала туда под видом заместителей посла 20 или 50 или 60, как в Крыму, российских контрразведчиков? Как бы Германия реагировала? И мы еще мягко реагируем. Поэтому нужно решать проблему. Не откладывать ее, не делать вид, что она не существует. Только так найти выход можно.
Георгий из Москвы. Здрасте, Георгий.
Виталий, вот Варшавский договор потерпел поражение в военно-экономической битве с Западом. Значит, Запад пытается вторгнуться в пределы политических интересов России через Украину, через Кавказ. Во многом, что Советский Союз разрушился, лежит вина и на госбезопасности, конечно, на процентов 60. Но если Россия не сможет вернуть свои позиции на Украине через силовой возврат у Крыма, то Путин должен слететь с своего места, как политически несостоявшийся человек.
То есть вы считаете, что Россия должна вернуть себе Крым, а иначе Путин должен слететь со своего места? Понятно. Позиция понятна.
Ну, а я могу ответить?
Да, вы должны.
Да, к сожалению, вот я не расслышал имени.
Георгий зовут слушателя.
Георгий. Но мы же не дадим этого. Что мы? Это Крым сегодня украинский. И как, вы пойдете воевать? Вы что думаете? Сегодня во взаимоотношениях между нашими странами, я бы сказал, ни одной пяди земли, ее достаточно, вам достаточно большой России, нам достаточно Украины. И если вы будете так рассуждать и ставить условия так своему экс-президенту, ныне премьеру, то вы же разжигаете войну в мире.
Тут ведь проблема в том, что радиослушатель во многом, возможно, Александр является в какой-то мере, вот, ну как бы это сказать, человеком, который транслирует во многом то мнение, которое активно и политическими кругами определенными в России распространяется, и тут ничего нельзя сделать.
Ну, конечно, безусловно, если правительство или президент Медведев, Путин будут терпеть дальше, вот, или тем более, мы же понимаем, что сам Лужков бы, наверное, без молчаливого, по крайней мере, согласия, может быть, конъюнктурного и одобрения, значит, будет рассуждать о том, что вот Крым никогда не был украинский, и он у него даже нету, настолько он, у него развитый имперский синдром у господина Лужкова, что он в своей речи, в своей статье, вот, называет, что, смотрите, как он, я позволю себе кратко зачитать. Суть дела в том, что с конца 18 века Крым в результате завоеваний Екатерины II вошел в состав Российской империи. Если завоевать, это хорошо, и оно до бесконечности, а мирная передача Российской Федерации, ну и Хрущевым, на то время это плохо. Я считаю, что наоборот, Лужков и Россия в этом случае не должна даже упоминать, потому что если все нации и народности, те, которые будут предъявлять претензии России за ее колониальную завоевательскую позицию, то останется только как московское, значит, царство единое. Поэтому надо думать, что и они могут быть объектами, а не только с позиции великодержавного шовинизма задыхаться, как кажут на Украине, но покушаться на чужую территорию. Сегодня 30-летие всяких позиций. Конечно, отношения с Украиной, и Украина никогда не потерпит такого хамского и циничного отношения к своей территориальной целостности. Михаил... И мы будем защищать свою территориальную целостность. Это наш священный, святой обязательство.
Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Это я, да?
Да, это вы.
Я вот вопрос, так сказать, Украина-НАТО. Вот почему все думают, что присоединение Украины к НАТО не принесет никаких, так сказать, новых конфликтов? Вот представляете, если по границе Украины, здесь недалеко от Москвы, будут все время баражировать, даже в отсутствии баз, так сказать, на украинской территории НАТО, бомбардировщики, там всякие истребители, как они по границе вот России в других местах баражируют. Это, по-вашему, не обострит никак обстановку вообще между Россией и Украиной? Даже в отсутствии баз России, то есть НАТО на украинской территории.
Да, понятен ваш вопрос. Пожалуйста, господин Сикопальский.
Да, если рассматривать вопрос взаимоотношений России с НАТО как противостояние, угрозы, если вы рассматриваете сегодня НАТО как инструмент угрозы, то зачем вы сотрудничаете и зачем вы говорите, что сегодня НАТО уже изменилось? А мы говорим, что сегодня НАТО – это инструмент новой политики, политики объединения, политики, которая сдерживание. А Украина как раз исторически, начиная с самых древних времен, к сожалению, находится на перекрестке путей гуны в Европу, варяги в Азию. И каждый, кто и шел по территории Украины, всегда хотел ущипнуть кусочек. Это наша... Если хотите, историческая трагедия, почему мы так долго не можем защитить свою государственность. И поэтому вступление в НАТО, в коллективную безопасность, нам дает большую надежду, значит, стабильности нашей национальной безопасности, и мы будем с удовольствием сотрудничать во всех других сферах, а не в области военного противостояния. Я абсолютно этого не рассматриваю. Если рассматривать, что НАТО и сегодня, ну, так вы уже умеете это дело в Новгородской области, Псковской, то, а что это поменяет, если еще три области добавится? Тоже ничего не поменяет, пожалуйста.
Тут ведь совершенно очевидно, что важно понять, как Украина действительно будет взаимодействовать с НАТО в военной области. Уже когда украинское руководство говорит о том, что не может быть... никаких таких форм сотрудничества с НАТО, которые вызвали бы возражение России, да, так говорил президент Украины, по сути, то это уже создает неопределенные ограничители именно в военно-техническом сотрудничестве. Вот возникает вопрос, готова ли Украина действительно добровольно на себя такие ограничители возложить, и как НАТО отнесется к такого рода ограничениям?
Я думаю, что если бы были серьезные переговоры Украины с Россией по вопросу НАТО, то в России нашлось бы много того полезного, которое бы она бы с удовольствием приняла для себя. Но поскольку такого нет, а создается Лужковым и им подобным вот такое антагонистическое отношение, то люди абсолютно не понимают. С одной стороны, они деморализованы, они рассматривают НАТО как угрозу, как враждебную структуру, а с другой официальное правительство взаимодействует по всем направлениям и взаимодействует с большой восьмеркой, по всем другим, в Евросоюзу и так далее. Поэтому я не понимаю, если политика двойных стандартов по отношению к собственному народу, чтобы он ничего не понимал, но это не наше дело, это внутреннее дело России.
Если вы уж два раза вспомнили о Лужкове, то я вынужден буду вам задать вопрос о черных списках, поскольку вот эти так называемые черные списки, они с украинской стороны не допуск того или иного гражданина России в Украину осуществляется именно по решению Службы безопасности Украины. Вот как вы считаете, насколько такая практика в принципе оправдана недопуска с российской и украинской стороны, и как ее ввести в правовую плоскость?
Ну, это дело суверенного государства определять, безусловно, в рамках международного права. Там все предусмотрено. Если человек ведет себя для государства нелицеприятно, будем так говорить, общепонятным языком, общепонятными терминами, а юридически, если человек несет себе угрозу или покушение на территориальную целостность и так далее. Я считаю лично, что Лужков пиарится, и его поведение и в Севастополе это пиар. Почему он не купил или не построил на 100 миллионов долларов или фунтов стерлингов в Севастополе и не обеспечил офицеров флота, пенсионеров, а его самая богатая жена, женщина, значит, в России покупает, значит, за 100 миллионов в Вашингтоне. Если так Лужков боится, значит, НАТО, то зачем он за 100 миллионов себе покупает там дом, где он же собирается что, туда чкурнуть? Вот вам фальшь. С одной стороны, он говорит, что НАТО это плохо, это угроза. Простые люди, которые живут в российской глубинке, значит, в бедных домишках, значит, действительно переживают за свою родину. А они... Посмотрите, а пораетесь по Франции, по Италии, вся эта верхушка политическая, которая, значит, накручивает свой российский народ, имеет виллы по берегах, на Лазурном береге, в Лондоне, и в Америке и так далее. Это все фальшь. Чего же вы тогда едете к империалистам, в НАТО, к врагам своим и так далее? Фальшь, Виталий.
Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день. Господин Скипальский, ну я так, не слушаю. Знаю, как можно говорить о коллективной безопасности, НАТО и коллективной безопасности после Югославии и Ирака, а также заявлениях кандидатов сейчас в президенты о том, что один собирается воевать в Афганистане и в Пакистане, а другой рассматривает как позитивный свой опыт во Вьетнаме. К тому же, как генерал КГБ, вы, конечно, знаете, где производили знаменитые ракеты «Сатана».
Да.
И что мы теряем в случае, если Украина вступает в НАТО? То есть мы теряем практически ВПК, мы теряем все те секреты ВПК. Не связи, ладно, там, бог с ними, мы можем это все делать и на своей территории. Но вы прекрасно понимаете, чем это России угрожает. Поэтому любая власть, более-менее разумная, должна, конечно, всячески препятствовать сближению Украины с НАТО. Спасибо.
Ну, я абсолютно согласен, пожалуйста, я согласен с вашим, логичными рассуждениями, не согласен с выводом окончательным, потому что он безосновательный. И я вам приведу несколько контраргументов. Начну с последнего. Вы знаете, что российско-украинские специалисты совместно с американскими запускают спутники с вот известным вам завода и ракетоносителями. Вы знаете, что недавно, буквально, значит, когда рассматривался вопрос в отношении вступления Украины, ну, рассматривался вопрос про Украину в Бухаресте, то президент Путин вел переговоры с госпожой Меркель о том, что не рассматривайте этот вопрос, и мы усилим ваше военное присутствие или свое в Афганистане. И, безусловно, что мы знаем, что когда начиналась война в Ираке, то с молчаливого согласия России и в уступке на то, что не будет содействия Украине в евроинтеграции, это тоже было сделано. Так что, понимаете, не все так просто. И Украина тоже выступает в роли заложника вот в большой политической игре. Мы это знаем и стараемся этого не допускать.
Ну, ведь по большому счету, я так понимаю, что вопрос о больших российских и украинских военно-политических секретах советских времен вообще не стоит. Мне кажется, что военно-промышленный комплекс с тех пор так далеко ушел вперед.
Безусловно.
За последние 20 лет, что утверждать, что от вступления Украины в НАТО кто-то узнает то, что, в общем-то, западные спецслужбы хорошо знали в годы существования Советского Союза, да, так или иначе. Это факт.
99% это уже сфера российско-американского, российско-германского сотрудничества, общего сотрудничества. Так что там, если только что-то осталось еще в наших умных головах специалистов. Ну, а любой секрет каждая страна должна беречь, потому что это большие деньги.
Да, и насколько я понимаю, что сейчас речь идет скорее о российско-украинской конкуренции на рынке вот таких вот сложных военно-технических вооружений. И нельзя сказать, что Украина в этой конкуренции выигрывает.
Безусловно, что Россия имеет больше потенциал. Нам приходится сложнее.
Вот уже приближаясь к окончанию нашей программы, вот для такой вывод, можно ли сказать в принципе, что проблемы национальной безопасности когда-то будут интересовать украинское общество серьезнее, чем сейчас, и не будут исключительно связаны вот с такими вот историями, как президентское отравление?
Безусловно. Безусловно, что будет. Нужно время. Нужно совершенствование государства, механизма. Люди должны улучшить законы избирательные, чтобы во главе или в составе нашего парламента не были водители, охранники определенных персон. Вот. А когда усовершенствуется состав Верховного Совета, когда наши министры, руководители будут думать, как поется в хорошей общей песне, первым делом самолеты, думать о национальной безопасности, а не о том, что деньги интернациональные, и тоже прикупать себе виллы в европейских странах. Вот и мы будем тоже совершенствоваться, и я верю в это.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был генерал-лейтенант Александр Скипальский. Спасибо, Александр Александрович, что были с нами. Спасибо. Вел эту программу Виталий Портников. А сейчас Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы выпуска. Министр иностранных дел Германии пытается наладить процесс российско-грузинских переговоров. Почему к его миссии большинство экспертов относятся скептически? В России введена табель о рангах для государственных служащих. Чем нынешние чиновники похожи на чиновников эпохи царизма? Накануне дипломатических контактов США и Ирана. О чем способны дискутировать непримиримые противники.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Состояние столичного правосудия в годы председательства Ольги Егоровой в Московском городском суде обсуждаем с адвокатом Сергеем Бровченко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».